а сейчас, дорогие, вот в такой праздник крещения с нами наш любимый батюшка, о котором вы всегда спрашиваете. Это игумен Феофан Замесов, военный священник, который 11 раз был в горячих точках. Он настоятель храма Софринской бригады войск Национальной гвардии России и военного храма соединения противоракетной обороны воздушно-космических сил, а также замечательного храма Спаса Нерукотворного в музее Федора Ивановича Тютчева. Дорогой батюшка, благодарю вас. Благодарю вас, что вы в такой вечер нашли время к нам приехать и так издалека. И я знаю, что у вас было и много сегодня служб, и вчера. Дай Бог вам спасения и здоровья. Благословите всех, кто слушает и кто в студии.
Добрый вечер, Нина Васильевна. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Божие благословение да пребывает со всеми вами. Пользуясь случаем, сердечно всех вас поздравляю с праздником Крещения Господня, Богоявления. И дай Бог, чтобы та благодать, которая в эти дни нисходит в воду великого освящения, сошла и в наши души, потому что благодать, как мы вот читали в молитвах на освящение, освящает воду, делает эту воду приводящей в жизнь вечную, то есть соединяет нас с Богом. Через благодать — это та сила, которая соединяет человека с Богом. Вот, поэтому желаю всем наполниться божественной благодатью.
Великий праздник, да, батюшка? У вас же там 17 источников. Вот расскажите немножечко, разрешали там в этот ковидный год народу собираться?
Бог дал как-то вот, более того, даже область наша, губернатор, как бы правительство области утверждало определенный перечень мест для погружения. И там тоже наши источники, в частности, Мураново вошло в этот список. И очень было серьезное отношение администрации, потому что приехали представители, там целая комиссия, и мы вместе смотрели все условия, чтобы людям было где попить чаю, потому что многие ехали в ночь прошедшую, сегодня едут издалека. Еще, чтобы можно было где-то переодеться, кто будет погружаться, чтобы дежурила скорая медицинская помощь на всякий случай, полиция, МЧС там и так далее, чтобы не было никаких накладок. Слава Богу, у нас эти годы никогда накладок не было, за исключением только того, что иногда было очень большое столпотворение, и за это многим приходилось подолгу ждать. И в купальню очередь, и пока машины проедут. И нам мы даже сделали несколько лет назад открытую купальню на улице, потому что некоторые не дожидаются уже, и что, пока зайдут вкрытые, так хотя бы на улице, чтобы они могли в открытую зайти купальню. Но все условия были специально как бы соблюдены, чтобы погружаться человеку было удобно. Ну и слава Богу, вот за все годы, сколько лет вот как бы люди приезжают, я не могу сказать, что я когда-то был свидетелем, что кто-то заболел. Я, конечно, исключать такого не могу, но вот от врачей я слышал, что есть такое мнение, когда человек погружается мгновенно, прям какие-то доли секунды в ледяную воду, это не только не дает развития инфекции, но наоборот дает всплеск защитных сил организма. То есть часто,
только нужно мгновенно, да?
Да, то есть надо как можно быстрее. То есть не касаться духовной стороны, а вот именно стороны, так сказать, физической, житейской. То есть когда мгновенно погружается, то организм начинает, наоборот, вступать в борьбу со всей инфекцией. Наоборот, человек выздоравливает, да. Но, наверное, может допустить, что кто-то может и заболеть. В каком плане? Бывают случаи, где человек пьяный, там, с пивом, там, хохот,
сигаретами,
да. Сигареты, там, для него это просто экзотика. Но экзотику ищи в другом месте, там, съезди куда-то в Таиланд, там, куда, вот, не знаю, в Африку. Это все-таки без молитвы, без благоговения, какой в этом смысл? Какой в этом смысл? То есть, именно должен быть духовный подход. Хотя погружение в купальню не является таким стопроцентным требованием каким-то, но это благочестивая традиция, в этом ничего плохого нету. Но каждый должен соразмерять свои силы. Вот я всегда так людям говорю, тяжело погружаться тебе, как бы, вот облейся из ведра, тяжело облиться, умойся, ну, тяжело умыться, ну, домой приехать, там дома как-то водой окропись и себя, и помещение, и все. То есть надо соразмерять свои силы, то есть без всяких крайностей. Но в то же время по вере человека Бог подает и помощь. Много лет назад, я когда только начинал служить, там нас много в наших деревнях, выходцев из Мордовии. А там народ такой простоватый, но благочестивый, верующий как-то. Mm-hmm. И вот была одна женщина, Матрона, она уже умерла, дожила чуть ли не до 100 лет. Всю жизнь при церкви. И вот она рассказывала, к ней приехала сестра еще в годы советской власти. И заболела воспалением легких, как раз крещенские дни. Надо назад уезжать в Мордовию, у нее воспаление, температура и неотложные дела. Но, говорит, такая была вера, а мороз был страшный, сильный мороз, по 30 градусов. Так она пошла, источник не был приспособлен, чтобы погрузиться тогда. Так она взяла и легла в протоку. Вот так вот плашмя легла, где течет весь ручей. Пришла домой, вся красная, пунцовая, стали растирать. Я утром вызвали врача, там обследовали все опять, отвезли в поликлинику. Никакого воспаления, ничего нет. Она вот так, выздоровела. Вера. То есть так бы она лечилась еще, дай бог, если бы вылечилась. А вот по вере, вот так вот человека Бог подает помощь. Поэтому, кто желает, люди приезжают. Как бы, ну, не в таком количестве, как те годы, но приезжают. И вот мы служили ночью сегодня. Днем я еще служил. Вчера днем я служил. Много. Даже при администрации многие военнослужащие наши едут. Как-то Бог дал так вот много людей таких, которые все-таки с пониманием к этому относятся. И я думаю, что плохого это не является обязательным условием. Но плохого в этом ничего нет. Но осторожность, конечно, не помешает. Поэтому я как бы пользуюсь случаем, скажу, что те, кто к нам приезжает, и вот мы много раз были свидетелями исцелений, человек выравнивается, бесплодие, диабет были случаи, и, значит,
даже диабет?
Диабет, да, вот даже военнослужащие были с диабетом, там полковник один, еще пожилой человек был с диабетом, вот, потом были случаи онкологии, самые разные ситуации, и мы это стараемся записывать, поэтому, кто такие случаи знает, вы нам сообщайте, чтобы можно было записать эти случаи, ну и сейчас люди едут, приезжают, кто желает, только, конечно, если ты там простужен или что, ехать, наверное, не надо рисковать, но если более-менее ты в норме, наверное, худого в этом нет, с опаской, как бы с осторожностью, но можно съездить там, я думаю, это будет во благо. Вот, поэтому рано у нас есть купальня, рядом с музеем усадьбы, источник старинный, древний, там еще очень много источников, ну, потом в Данилово есть, там, где было подворье Чудового кафедрального монастыря, это середина между станцией Ашукино, поселком, и деревней Муранова, тоже есть купальня, источник, и в Артемово, где наш основной там комплекс храмов, тоже есть источник севастийских мучеников, там тоже есть купальня, то есть везде можно погрузиться, но ехать к нам с Ярославского вокзала до станции Ашукинская. И везде у нас на этих объектах есть дежурные.
И указатели.
Вот, указатели есть. Я вот по себе скажу, прям буквально одно мгновение. И когда окончались 80-е годы, бабушка умерла, дедушка, деревня, моя деревня, там, где село Гаденово, где крест сошел с неба, рядом километра 3 через лес. Дом наш стал портиться. Ну, когда вот не живут люди, все, начинает все рушиться. А дом 1909 года постройки. Печь огромная такая, все, изба. Ну, мы с отцом приехали, ну, я по юности был, лет 17, начали мы дом переделывать, он подгнивает все, спарикосилось, и печь пришлось разобрать, а дожди были, сырость, холод какой-то, я простыл сильно, приезжаю в город Пушкино, к врачам пошел, они говорят, сдавай ревматоидные пробы. Ну, за ревматоидные пробы я сдаю, и мне говорят, слушай, у тебя такая болезнь, там называют, у тебя она будет прогрессировать, как бы ты не потерял возможность нормального работоспособности и движения. Я тут чуть ли не в коляске оказался.
Ужас.
Написали лекарства, все, я как-то толком не успевал это принимать, хотя я никогда это лекарство не отвергал. Вот Феофан Затворник, он говорил, кто гнушается врачей, то гнушается Бога. То есть не надо требовать от Бога каких-то чудес явных. Если есть возможность лечиться, лечись в разумных пределах. И вот я толком не лечился, но я часто ездил в Малинники, особенно в крещенские дни, где гремячий водопад преподобного Сергия. Один раз под струю вошел, значит, а мороз такой сильный, народа полно, валенки положил, с людей вода стекает и замерзает. Мне надо одевать, а валенки мерзли. Я их вырывал, шерсть осталась сюда, там на льду, моя от валенков шерсть. И вот потом я прихожу домой, значит, я уже дома не жил, при храме трудился, смотрю, в почтовом ящике лежит бумажка. И написано, вам необходимо прийти на медкомиссию, значит, там медицинское свидетельство в связи с тем, что вы стоите на учете по ревматоидным заболеваниям. Ну, я пошел, мне говорят, ты лечился? Я говорю, да я не лечился. Начали меня ругать врачи. Вот ты молодой там, будешь на всю жизнь инвалид. Почему ты не... Как им объяснишь? А я уже при храме трудился, как-то не до этого было. Как-то дела, службы, мероприятия, все. Я... Ну, значит, езжаю в Москву в институт ревматологии. Я поехал, стали меня проверять, и никакой болезни нету.
Вот
эта вот вода крещенская, она вот врачевала, исцелила. И таких случаев множество. Недаром люди, смотришь, даже малоцерковные берут воду, идут от храма очереди.
Да,
кто пьет, поверь, уныние отходит, мысли навязчивые отходят, тревоги, сон улучшается. Вот, потом я знал таких людей, которые как-то в жизни запутались, стали воду пить крещенское, богоявленское. У них стал правильный подход к каким-то жизненным вопросам, и как-то они более правильно начали выстраивать свои действия. не знали, как выбрать какое решение, нашли выбор решения. Вот так вот. Поэтому используйте эту воду с верой, с благоговением. Берите на весь год и сами получите великую пользу. Только надо благоговейное отношение к этому себя готовить. Как в грязную посуду, в вонючую, смысла нет наливать воду. Так и мы, если обижаемся, спорим, там, ропщим, гнев, там, мат курим у кого-то, чтобы блудные какие-то мысли, похоть, то какой смысл пить воду, когда ты в таком состоянии грязном? То есть это как-то одно с другим не сочетается. Поэтому надо себя должным образом приводить, чтобы соделывать сосудами Святого Духа.
Да, батюшка. Вода действительно живая, ведь она не портится годами. У меня есть вода, которая стоит уже лет около 10. Уже давно ждет радиослушатель. К нам дозвонились. Всегда, когда вы у нас в эфире, очень много звонков. Алло, говорите, пожалуйста, с праздником. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Батюшка, ну, конечно же, вас с праздником, крещение Господне. Искренне желаю, чтобы Господь укрепил вас в несении пасторского служения, оградил от всякого зла и укрепил вас своей благодатью в ваших ежедневных трудах. Батюшка, меня зовут Надежда. Вот у меня такой вопрос. Вы знаете, у меня родила кошка, хотя одевать некуда. Родственники советуют стерилизовать животное. Разве это не грех?
Да, спаси Господи, Надежда. Ну, в Священном Писании прослеживается четко такая мысль, что Бог дал человеку власти над животными. Вот, и даже мы можем употреблять пищу, ну, кроме множествующих животных, мясо и так далее, как бы. Поэтому я думаю, что надо смотреть по ситуации. Если человек вынужден совершить такой поступок, чтобы стерилизовать животных, наверное, это допустимо. Почему? Потому что не каждый может животных пристроить в приют. И бывают такие случаи, вот недавно там я соприкоснулся, приезжают люди, жалуются. Соседка развела столько кошек там, что они у ней все заполнили, все воняет мочой кошачьей, квартира соседняя, невозможно дышать там, и дети страдают, у соседей аллергии и так далее. Вот, потому что кошка приносит как бы приплод, и она их все больше и больше становится, и там квартира вся грязная, и полицию уже вызывали, и соседи мучаются из-за этого. Поэтому, наверное, в каких-то определенных случаях это допустимо стерилизовать, если нет другого иного выхода никакого. Вот так вот, да. Но если есть возможность, конечно, пристроить котят, и, значит, или возможность как-то отдать кому-то, лучше так вот делать. Но если не получается, ну что же, есть такое понятие, что из двух зол выбирается меньшее. Меньше того, чтобы людям осложнять жизнь и себе. Даже бывали случаи, приходилось животных усыплять. Вот я трудился в одном месте много-много лет назад по юности. И вот был у нас кот. Был праздник какой-то большой, пошел этот кот гулять. Вот, и машина врезается, раздробила ему голову, ой, зубы, бедняжка. Все это. И глаз у него вытек, он не мог толком есть, у него тек гной, он стонал этот кот, и все растеряли, куда его девать, как бы, кота. И мучились, и людям было страшно, тяжело смотреть, потому что с него все это вытекало, голова была раздроблена, и пришлось отвозить этого кота усыплять. То есть, конечно, это не очень похвальное дело, но это вынужденная ситуация, как еще? Но в наше время есть какие-то приюты для животных, я вот знаю, даже у нас в Ашукино, не знаю, как сейчас, много раз там люди были, которые по Сопрано, Вашукино порывались создать такие приюты для больных животных. Если есть возможность отдать такой приют больное животное, наверное, это было бы лучше. Но если по-другому не получается, и человек никак не... То есть, такая идет ситуация, что всем от этого сложно. Да. Это животное несет инфекцию, если с него течет там какие-то выделения, ну, наверное, допустимо в исключительных случаях. Вот так вот. Потому что не каждый в состоянии это терпеть, и бывают в семье дети мало и так далее. Поэтому тут надо смотреть, уже из двух зол выбирают меньше. Хотя, если есть возможность все-таки этого избежать, лучше избегать. Все надо делать с рассуждением, но без всяких крайностей. Без всяких крайностей. Я хотел, знаете, пока нет еще одного звонка, вот буквально...
Уже есть, дорогой, да, слушатель, подождите, пожалуйста.
Да. Буквально
потерпите
одну,
да, да,
минуту сказать о том, что у нас в храм Софринской бригады наш Александр Невского, в прошлый год был юбилейный, 100 лет нашему округу, 800 лет Александру Невскому, вот, 210 лет войскам правопорядка, 5 лет Росгвардии, 30 лет подвига Олега Бабака, и мы планировали освящение храма, но все сдвигалось, и вот пока планируется на январь, 29-е. января, это будет суббота. Мы надеемся, что приедет владыка наш, правящий архиерей, епископ Сергий Посадский Фома. Ну, пока условно этот день наметили, с 8 утра, с 8.30 уже начнутся торжественные мероприятия, чтобы храм осветить великим архиерейским чином. Возможно, что-то еще сдвинется, я поэтому...
Это какой храм?
Александра Невского, Софонская бригада.
Так он же освящен.
Ну, он освящен малым чином, как бы служили молебен, окропляли, как когда я только начинал служить.
Вы же там памятник открыли, да. Бюст великолепный.
Ну, вот хотим осветить к этому. Дело в том, что храм может служить и год, и два, и 10 лет, и 20, и только тогда может... То есть не требуется сначала осветить архиерейским чином, это вполне допустимо. Но мы надеемся, что все-таки сложится, хотя загадывать очень сложно сейчас, видите, и такие события, многие болеют, и все сдвигается. Ну,
29-го?
29 января.
С утра будут торжества?
Да, с утра, с 8 часов уже мы надеемся начать такие вот торжества. Вот, ну, можно уточнить, будет у моего помощника, отца Георгия.
Кто может, вы тогда телефоны
да,
давайте.
Возьмите там ручки или карандаши, записать 8-916-108-25-79. 8-916-108-25-79. Вот, будем рады, если вы приедете, но предварительно позвоните, как бы, да. Для нас это очень важное событие. Что интересно, накануне 27-го, за сутки, как бы, память снятия блокады Ленинграда. А у нас, там, где наша Софринская бригада, была сформирована в 41-м году два войсковых соединения, в том числе 265-я Выборгская стрелковая дивизия, которая участвовала в ленинградских событиях в период Великой Отечественной войны, и первая прорвала блокаду Ленинграда. То есть она находилась там, где сейчас находится наша Софринская бригада. То есть это соединение предшествовало нашей воинской части. Ну и сразу уж, пользуясь случаем, скажу, что в это воскресенье будет память моего небесного покровителя, святителя Феофана Затворника
Вышинского. Да, у вас день тезаименитства.
Да, буду рад видеть всех вас тоже. Я буду служить в воинском храме, с 8:30 будет литургия. Поэтому, кто желает, приезжайте. У нас есть и мощи Феофана Затворника, чтобы вместе помолиться. Буду рад видеть всех вас с Ярославского вокзала до станции Ашукинской. Можно проехать, а там 10 минут пешком до улицы Лесной.
Это в пятницу, да?
Это суббота. Воскресенье.
23-го.
23-го воскресенье, да. 23-го это будет воскресенье, поэтому многие свободны будут приезжать, как бы, ну, у кого есть сила, возможность.
Да,
желание.
И на источник можно водичку
набрать.
Да, потом
там трапеза будет общая. Мы когда трапезу проводим, я какие-то рассказываю случаи духовные из жизни, какие-то чудеса, к чему я был свидетелем, какие-то случаи промысла Божьи. Вот так вот. Поэтому 23-го торжества, 29-го уже такое масштабное торжество будет, командование войск, будут ветераны. Поэтому, ну, если, конечно,
да,
не осложнится ситуация.
Да, к вам всегда съезжаются бывшие военнослужащие.
Да. Будем надеяться, что все сложится, да.
Батюшка, так давно ждет радиослушатель. Позвольте. Алло, добрый вечер, с праздником. С праздником говорите.
Да, добрый вечер.
С праздником, батюшка, добрый вечер. У меня такой вопрос. Вот недавно поругалась сотрудница на работе. И как-то она не очень, по-моему, хороший человек, и я как-то опасаюсь, как бы она не навела на меня порчу. Как вообще в это верить и не верить? Да. Ну, вот какие-то сомнения меня вот так вот.
Спасибо, Господи, этот вопрос, он все-таки на самом деле злободневный, хотя есть много людей верующих, которые как бы отвергают то, что есть вероятность колдовства, чародейства. Тем не менее, мы видим в житиях святых огромное количество таких моментов, в частности, Киприану Юстине, в частности, святителя Льва Катанского и так далее. Преподобный Амвросий Оптинский, он, если не ошибаюсь, он не отвергал то, что действительно есть опасность колдовства и чародейства. И что печально и скорбно, как бы, сейчас вот в некоторых газетах, вот хоть я не любитель уж смотреть газеты, да мне некогда, но смотришь рекламу, там ворожу,
порчу отведу.
То есть только плати, и все. Даже недавно приехали люди, одни говорят, слушайте, вот какая-то женщина открыла магазин разных амулетов, там услуги колдовства, и фотографируется, говорит, в лавре на фоне святынь, к вам, говорит, Мурганова приехала на источники, то есть там иконы какие-то берет на фоне, то есть чтобы людей увлечь, как бы, и мы даже собрались, решали, как быть, ее же, ну, как насильно мы не можем из храма вытаскивать, потому что человек свободный, но в то же время, когда человек использует это, фотографируется на фоне святынь, то есть, чтобы людей заманить, это хорошего мало. Но действительно, такие случаи бывают. Вот я читал в житии одного подвижника благочестия, там рассказывается, одна семья в каком-то селе, где-то в южных областях, поругалась с соседями, и соседи, они, значит, говорят, мы вам устроим. И вдруг у них как все пошло, вот одни беды, проблемы какие-то, все кувырком пошло. И поехали они к духовнику, к одному старцу. А, видимо, так он молился, Бог им открыл. Он им говорит, вы обходите, должны, почему вы с молитвой не обходите территорию, водой святой не окропляете, живой помощи не читаете, там крест нет у вас на входом не висит. Ну, говорит, вы зайдите как скотный двор, что ли, говорит, там, где у вас куры, насест, руку протянете, и там будут пучки, солома связанные, так вы их это сожгите, пучки эти, все окропите святой водой. А они удивились, там никаких пучков не было. Они там, когда, ну, знают свое хозяйство, свой дом, приехали, как старец сказал, вытаскивают какие-то пучки, вот так, как солома смотана какими-то косами такими, как-то, ну, как из соломы, как плиту можно сплести, как веревку, что ли, из соломы. Они вытащили во двор и подожгли. И вдруг бегут соседи, соседка кричит, не жгите, не жгите, прям как караул. И они поняли, что ей от этого худо, потому что бесы, которые в услужении колдунов-чародеев, когда колдун не может сделать свое злое дело, они оборачиваются против него, вот эта вся сила. Но они ничего не реагировали, сожгли и все окропили святой водой. И поняли, что как важно ограждать себя. Садишься есть, там огради пищу крестом. Ложишься спать, постель ограждай крестом. Наши предки даже дверь открывали с молитвой. То есть все там, вещи купил ты на рынке, в магазине, окропи святой водой эти вещи по возможности. Ну, как-то так аккуратно. Надо быть, как вот мы, допустим, соблюдаем правила техники безопасности с электричеством, с кипятком, там, с газом. Так и надо духовную безопасность соблюдать. Ну, а вы молитесь, старайтесь исповедоваться, причащаться, в храм ходите, на Бога возложите упование, читайте молитву мученикам Киприану, стене об избавлении от действий бесовских сил. Вот, старайтесь как бы жить по заповедям Божьим, ну и вы тоже такую осторожность проявляйте, как бы, да, на этих людей обиды хранить не надо никакого, на этого человека, да, обиды хранить не надо, вот, как бы, так уже, ну и сила Божья, она не то, что даже сильнее силы бесовской, она несопоставима, как бы.
Ну, конечно.
Но дело в том, что многие-то как раз к силе Божией не обращаются, вот там боятся колдунов-чародеев, а у Бога помощи не просят, святых угодников, как бы, к молитвенному заступничеству не прибегают. И поэтому и сами не живут духовной жизни, и поэтому страдают. Как человек, у которого слабый иммунитет, который не хочет закаляться от любой инфекции, от сквозняка болеет, как бы, так и тут. Поэтому живите духовной жизнью, меры духовной безопасности соблюдайте, и Господь вас сохранит, и Киприану стене молитесь. Мы вот по субботам служим Муранова, Бог
дал
нам мощи.
Да, у вас там частицы мощи.
Да, мощи. Так вот у нас, я тоже дежурный телефон даже продиктую, там у нас есть дежурная Вера Николаевна в этом храме, вот, 8-906-796-67-65, 8-906-796-65, 67-65. И вот по субботам люди приезжают или звонят, за кого помолиться. И я много случаев знал, когда люди выправились. Но не всегда. Вот бывает у человека духовные болезни, он не выравнивается. Почему? Жизнь не хочет менять. Посты не соблюдает. Живет в сожительствах там. И мат, и курево. И говорит, мне не помогает. Но как тебе поможет? Ты сама себя закрыла для благодати. То есть жизнь проводишь скверно, хочешь, чтобы благодать тебя исцелила, выправила как бы от духовных повреждений. Это все равно, что в закрытую бутылку налить воды пытаться. Вот так вот. Поэтому, кто желает, приезжайте, будем молиться. Ну и сами, конечно,
по субботам,
молиться.
После литургии сразу,
после,
да?
После литургии, да, ближе к 10 часам выносим эти мощи. Так вот Господь дал нам, да.
Да, я знаю, многим вы уже помогли каждую субботу против колдунов молиться.
Ну и надо быть осторожными, не увлекаться. Вот приходят люди на исповедь многие, каются в грехах, ходила как ясновидящая, ходила к гадалке. Ну слушай, ты же верующая, ходила лечиться к бабке. Вот врачей всех уже обошла, но позвони ты в любую психбольницу, съезди, спроси у врачей, они скажут, какой процент тех людей, которые пользовался услугами оккультистов. То есть даже если в чем-то тебе поможет, потом ты будешь всю жизнь страдать. Тревога пойдет, страх. Надо этого дистанцироваться. Конечно, государство должно меры какие-то принять, а то получается вот этим,
да, пропаганда,
целителям
оккультизма.
Дается лицензия. Да, то есть сертификат какой-то, да. Платишь деньги, и дается сертификат, пожалуйста, колдун ты, ясновидящий. То есть как это?
Да. Диплом.
Как диплом такой, да, и есть специальная структура, которая дает,
да,
сертификаты.
Оккультные курсы.
Вот мы там, некоторые ругают советскую власть, но были там моменты, там негативный атеизм, все это понятно, как бы. Но хоть не давали воли вот этой вот всей такого бесовскому шабашу, такому колдунов, чародеев, а сейчас кто во что гораст. Любой психбольной может объявить себя кем угодно. И начинает как бы он проповедовать, учить, завлекать людей там. А есть просто жулики, а есть действительно люди, которые с демонами вступили,
да,
в связь.
Да, владеют этой черной силой. Батюшка, давно ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер, с праздником, говорите, вы в эфире.
С праздником,
да,
здравствуйте. У меня такой вопрос вот в продолжении слов батюшки насчет курения и ругаться матом. Ну, вот если, например, ругаются рядом матом, конечно, стараешься отойти и не слушать. Но у меня такая проблема, что у меня муж иногда начинает не то что ругаться, разговаривать матом. Вот. И на мои просьбы, чтобы он перестал, говорит всегда: отстань. И то перестает, то опять начинает ругаться. Вот как поступать правильно в такой ситуации? Что делать?
Да, спаси Господи. Да, вопрос такой злободневный. Вот у нас, к сожалению, бывает так, в воинских частях много бывает матершины. И даже бывают такие случаи, вот с солдатом общаюсь, у него через слово «мат». Такой мат-перемат. Я говорю: слушай, брат, ты что так, что так материшься? И он начинает удивляться, он даже недопонимает, что это плохо. Угу. То есть он привык к такой среде, вот среди молодежи, смотрим, дети, да. Подростки, там, девушки там матерятся.
Ужасно.
То есть, конечно, в интернете вот этот мат, это, конечно, надо как-то все-таки государство обратить внимание, какую-то воспитательную работу вести, начиная со школ, с детских садов. Ну что мат? Мат есть эта связь с бесами, потому что матерные слова имена демонов, бесов. От этого потом человек страдает. Но чтобы родных убедить, как бы, наверное, как, конечно, есть такие люди, которым, как пословица говорит, хоть кол на голове тиши. Что ты им не скажешь, все равно трудно до человека достучаться. Но все равно вода камень точит. Поэтому надо объяснять близким, что если ты, мой дорогой, там, материшься, то ты не удивляйся, что потом дети наши болеют, там, внуки, если ты есть, там, родные в семье не лады, потому что ты привлекаешь бесов. И даже если тебе тяжело себя сдержать, хотя бы ради близких держи себя, потому что неужели ты хочешь страдания нашим родным, чтобы заболели дети, чтобы аварии были, чтобы, не дай бог, пожар у нас, чтобы у кого-то там неприятности какие-то были. Поэтому ради этого держи себя, как бы. То есть вот на это делать акцент. Второй момент, значит, когда рядом люди матерятся, но надо в душе молиться о вразумлении таких людей. Бывает, я знал такие случаи, когда некоторых родственники матерились, и вот близкие в душе молились: Господи, вразуми его. Раз человек что-то отвлек, до другой переключился, и мат как-то уже и забыл про этот мат. То есть все равно. Потом я знал таких людей, которые за родных читали 40-дневный акафист, сугубо такой брали труд, прибавление ума или взыскание погибших, молятся о вразумлении, чтобы человек понял, что это худо. Но потом, кто как-то с детства надо приучать, что это как бы человека на самом деле... Ну, показывает с худой стороны, как вот грязному выйти в общество, допустим, грязному, вонючему, нормальному человеку неприятно. Даже тому, кто малообразованный, даже тому, кто в какой-то глухой деревне, все равно человеку как-то это противоестественно по природе, выйти в какое-то грязном состоянии. Так вот надо объяснять детям, что когда ты материшься, то на самом деле это только отталкивает нормальных людей, как бы, вот такое, чтобы человеку было понимание, что это на самом деле постыдно и неприятно. И вот я такую табличку мне даю. И наши послушатели Радонеж же привозят, не целая пачка привозят. Я солдатам раздаю, по ротам, школьникам. Написано: кто матерится, проклинает свой род и своих ближних. И вот эту табличку прям красными, черными буквы, большие буквы, вот так это во всех ротах мы ставим, везде там даем офицерам, в школах даем. Некоторые теперь сами просят. И вот, значит, чтобы человек понимал: пожалуйста, ты матерись, но ты знаешь, что ты проклинаешь свою мать, своего отца, своих будущих детей, там, если еще детей в семье нету. Вот,
и самого себя,
самого,
конечно.
Самого себя отдаешь во власть бесам, как бы. Вот цена, как бы, твоего мата вот этого, да. Вот, поэтому, ну, надо заниматься в этом направлении. Ну, и потом, может быть, если человек близкий, там, муж, там, все-таки, как муж, любящий человек, наверное, уж не безразличным совсем, и надо сказать ему, что: послушай, мне от этого плохо, тяжело мне, ты меня этим мучаешь, как бы, ну, ради меня, чтобы боль мне не доставлять, не делай этого, как бы, может быть, такие слова до него дойдут.
Да,
ну,
то есть, жену пожалеет.
Да, хотя бы так вот пытаться.
Да, батюшка, раньше ведь и говорили, вот моя бабушка говорила, что на 3 года Матерь Божия отрекается от того человека, кто говорит вот эти грязные, мерзкие, гнусные слова. Давно ждет радиослушатель. Да. Добрый вечер, с праздником, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, вечер, батюшка, с праздником.
Вечер.
Благословите, Ольга из Леутова.
Да-да.
Вот недавно переехала на новое место жительства. Ну, в праздники, в воскресенье хожу на службу, и мне так немного одиноко. Прихожане хорошо общаются между собой, помогают приходу, а я стою сама по себе. Подойти, предложить помощь стесняюсь, наверное. Думаю, если бы помощь нужна была бы, то сами подошли ко мне. Вот как в таких случаях себя вести?
Да. Спасибо, Господи. Ну, в первую очередь, очень похвально, что у вас правильное намерение, что не только ходить в храм, молиться, участвовать в богослужении, хотя это важнейший момент духовной жизни человека, но все-таки этого недостаточно. Истинно верующий человек должен принимать деятельное участие в жизни общины. Есть самые разные направления, где можно реализовать свои его силы, возможности, знания, опыт свой и так далее. Кто-то работает в воскресной школе, кто-то работает с бездомными, социально работает там, кто-то работает с ветеранами, кто-то озеленяет территорию, кто-то старается помогать петь, читать на клиросе, кто-то в алтаре прислуживает, кто-то убирает храм, кто-то библиотекой следит там, кто-то за резницей. Тысячи вариантов, которые... Даже у нас есть люди в архивах работают, ищут материалы по нашим святым местам. Вот. Поэтому, ну, тут надо, во-первых, мне кажется, помолиться, чтобы Господь все направил по своей воле, потому что бывает, человек хочет так, а совсем иначе что-то может обернуться. Во-вторых, надо немножко подождать. Почему? Потому что, конечно, когда человек новый по приходе в общине, к нему осторожное отношение, потому что кто уходит в храм регулярно, знает, что люди разные идут, много и психически болящих, много бывает и людей своенравных, и поэтому поневоле какая-то бывает опаска. Мы не знаем, кто пришел. И в то же время каждый нормальный человек на вес золота, потому что в каждом приходе огромный пласт работы, и люди нужны, которые могли бы трудиться на славу Божию, помогать. Вот. Поэтому, несомненно, вы будете востребованы. Мне кажется, сейчас немножко вы вольетесь, люди привыкнут к вам и обязательно подойдут и попросят о помощи. Вот. Но если уж не попросят, можно и самой предложить где-то как-то. Я думаю, что в общине, как правило, я не сталкивался, чтобы кого-то так отталкивали человека. Но если как человек предлагает что-то такое, что может быть не совсем к месту, но можно, ему могут предложить то, что наиболее злободневно, то, что где более он будет востребован. Вот так вот. Но на самом деле, мне кажется, в общинах не отталкивает. Я помню еще в 90-е годы, вот я в некоторых, в начале 90-х годов, я не был еще священник, я в некоторые храмы приходил молиться, смотрю, ко мне прям подходили, предлагали там и молодые люди там, вот давай с нами то, давай это. То есть это хорошая традиция. В некоторых приходах есть такие вот общины, целые социальные служения, как бы направления, и они прям видят, кто в храме стоит, и людей привлекают, стараются. Вот, поэтому я думаю, что немножко потерпеть просто, не все сразу как бы. Вот, и обязательно вы не только вольетесь в этот храм, но в общину этого храма, но и найдете применение как бы, да, себе. Поэтому помоги вам, Господи. Я думаю, каждый верующий человек понимает, что приход – это как духовная семья. И как в семью нельзя прийти просто поспать, поесть, переодеться, умыться и пойти делать свои дела. Вот, в семье должен человек тоже заниматься и воспитанием детей, и содержанием жилища, и заработком, и всем остальным там, и заботы друг о друге, и любовь проявлять деятельно. Так и в приход важно не только прийти помолиться там, получить утешение, ну и, конечно, отдавать свои силы в той мере, в какой мы это можем. А каждому человеку найдется применение. Вот у нас люди многие помогают, приезжают даже с Москвы. И мне кажется, если было бы 1000 человек или 10 тысяч, сразу каждому нашлось применение. Столько направлений разных. Поэтому...
У вас еще и бездомных,
да,
там
бездомных
много.
Сейчас,
да?
Тут очень много. Человек 60 уже почти бездомных.
О, ну, сейчас и холодно.
Вот,
они там.
И вот сейчас я стал, как-то Бог дает мне силы беседовать с ними. С каждым беседуем, смотрю, стали больше молиться, сейчас как-то, конечно, сил не хватает. Вот это вот важно, чтобы беседовать. Если вот беседовать, человек меняется. Если вот просто человек живет там, кто-то, ну что он там хочет, пойдет в храм, а многим это и не нужно, они не понимают такой важности, да. Поэтому, кто может, бездомных присылайте. Ну, бывает, некоторых удаляем, когда человек пьет, ворует там, буянит начинает, что сделаешь? Приходится его удалять. Вот, потом уже ничего не сделаешь, да. А так вот, вот сейчас идут, все-таки живут, трудятся, вот так вот, и молятся, люди меняются, меня это радует как-то, да. Ну и кто из вас помогал и помогает, благодарю всех сердечно, особенно нам важна помощь с лекарствами, сейчас вот такой зимний период, но они как-то мало болеют, никто не болеет почти, вокруг болеют там люди,
а бездомный
сегодня звонил по дороге, подъезжал сюда, кто-то болеет, хоть один, ни один не болеет, то есть, ну, был у кого-то кашель, насморк, которые они закаленные от этой улицы, что, ну,
не знаю. А они все вместе же живут там где-то?
Живут в вагончике, по три, по три, по четыре, по пять, где как там, где-то по два живут, вот на объектах, ничего так, вот, ну, кто может, конечно, продуктами, если помочь, будем благодарны, крупы, консервы, сахар, соль, чай, растительное масло, вермишель, макароны, а кто желает, приезжайте потрудиться, я вот продиктую телефон помощника, Максим, помощник, вот, так возьмите тоже ручки, 8-916-391-61-51, 8-916-391-61-51. А за прием паломников отвечает помощница, расселяет те, кто приезжает потрудиться, паломники, во славу Божию, богомольцы, Мария Михайловна. 8-915-333-6000. 17-18. Мария Михайловна, 8-915-333-17-18. И будем вместе трудиться. Но у нас большая проблема сейчас с дровами. У нас 6 объектов. Газа у нас нет во многих объектах. Там, к сожалению, 6 объектов отапливаются дровами. А видите, все вагончики, здания, десятки. Поэтому, у кого есть дрова, кто может привозить. Нам некоторые привозят с Москвы дрова. Вот так вот. А услышали нас порадование, что там обрезки, досок предприятия везут там. Бесплатно привозят. Ну, по ним, ну, очень много уходит. Столько дров уходит, как бы, да. А раньше в основном были вот те бездомные такие более трудоспособные. Нам лесничество давало все поваленные деревья. То, что ветер валит, вот так уже...
Но их же,
ну,
надо распилить.
Распилить, пилили, все. А сейчас идут в основном народ много таких уже немощных. Как-то так вот деградация
старые.
Идет. Ну, даже не то, что старые, а вот от этой уличной жизни как-то они уже не такие, какие-то не такие хватки. Те, ну, ни с бензопилой не могут обращаться, ни, ну, такие слабоватые как-то, да.
Вот батюшка, так вот. Давно ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер. Простите, что долго вам пришлось ждать. Говорите, пожалуйста, с праздником.
С праздником, добрый вечер. У меня вопрос вот какого характера. Вот, дело в том, что во время богослужения, знаете, бывает иногда вот дух захватывает и хочется петь, подпевать вместе с певчими. Вот, конечно, я не профессиональный певец, но вот душа просит. На что вот певчи мне запретили. Вот, и я вот хотела посоветоваться с батюшкой, спросить, а вот, ну, что делать, если душа просит, вот, ну, конечно, у меня нет вокальных данных, а вот, благословляется ли во время богослужения подпевать?
Да, спасибо, Господи. Вот. Я вот как-то служил Мурану молебен на улице перед этим, перед храмом усадебным, и я служу. Я говорю, миром Господу, кто-то поет во весь голос, миром Господу помолимся. Этому. И смотри, все слова за мной повторяет, и, ну, это сбивает службу, как,
ну,
бы.
Конечно.
Тем более такие священнические, диаконские возгласы. И, а это мужчина пришел на крестины крестные, у него, видимо, голос есть, ему так понравилось, он так увлекся,
первый
что
раз
я пою, да, и он как бы первый раз пришел, он поет во весь голос.
Мир всем, и он
да,
тоже
мир всем. Все как бы так вот делает, осталось только благословлять начать. Я говорю, слушай, ну ты пока давай, не надо так как бы, потому что ты избиваешь, как бы, тем более такие слова. Но дело в том, что каждый должен заниматься своим делом. Я вот есть храмы, я сейчас не могу, к сожалению, назвать, вот наш владыка, теперь он на покое уже, как бы, митрополит Ювенали часто об этом говорил, что где храмы, где вводится и вводить необходимо всенародное пение. Я вот такой вот участвовал лет 20 лишь назад в Псково-Печорском монастыре, там храм над воротами, там пел весь народ, то есть все пел весь народ. Ну, конечно, задавали как бы ход всему те, кто уже умеет петь, как бы, но пели все без исключения. И очень было такое воодушевляющее состояние. Но в других храмах там отлаженный хор, у них свои как бы взаимоотношения. Там есть руководитель хора, регент. И, конечно, когда кто-то встревает, все это сбивает. Это касается не только пения. Вот был у меня помощник Николай, высокий такой.
Да,
покойный,
царство, да, небесное, хорошее.
Да. И вот едем, когда в машине, кто-то сидит, особенно солдаты, и начинает ему подсказывать. Сейчас надо педаль, газ, тормоз, там, давай, надо поворотник включить. А его это нервирует. Когда ему подсказывает, он говорит, слушай, как же я без тебя ездил там 30 лет.
Да.
Вот. Так и певчих это сбивает. Они потом даже... Вот у нас бывает, тот начинает петь на службе, певчи мне жалуются. Потом нам было тяжело петь, нас это сбивает, у них все отлажено. Поэтому, если вам, во-первых, можно петь «Отче наш» и «Верую» вместе со всеми.
Ну, это вся церковь,
да,
поет. Да?
Потом какие-то, ну, можно тихонечко там шепотом как-то про себя там петь душой, пойте душой. Потом сейчас во многих храмах есть общенародные как бы хоры, такие спевки, учат пению, как бы церковному пению. Мы тоже несколько раз пытались вот так начинать, как бы, когда можно приходить и спокойно занимайся пением. Во многих храмах есть левый хор, куда простые как бы певчие, не имеющие
даже
сверх таких вокальных данных каких-то.
И даже музыкальную грамоту не,
да,
все знают.
Да, который такой любительский хор, пожалуйста.
Требный хор где-то есть.
Да, потом бывает, вот я вот сегодня я служил на источниках, Ночью служил с хором, а днем я, и вчера днем я служил сам. И мне подпевал весь народ, там дежурные подпевали. И часто молебны, вот бывает, служу там в воинских частях, солдаты подпевают. То есть вот такие вот богослужения требные, там можно подпевать всем. Поэтому надо все делать с рассуждением. А если, конечно, петь уже на литургии на всеночном день, встревать в пение хора, то это будет только раздражать. А потом еще, знаете, некоторые жалуются прихожане. Придет женщина, говорит, вот со мной, говорит, рядом стояла какая-то женщина, женщина, всю службу пела, я молиться не могла, я, говорит, не молилась.
Да еще таким голосом.
Да, говорит, она пела не в попад, мне испортила всю молитву, как бы. То есть мы этим людей только искушаем, поэтому тут надо как-то так немножко себя удерживать. Но потом, я вот помню, я когда уже в храме начал трудиться, и песнопение... На службе был каждый день почти. И песнопение многие запоминал. Лет 17-18 было. Приходил домой, никого не было. Так я пел весь голос прямо. В деревне, в лесу ходил за грибами, за ягодами. Пел пасхальные песнопения. Мне как-то все они запомнились. А соседи услышали. Они собирали грибы, а я не видел. Они слышат, кто-то поет песнопение. И потом мне уже рассказали. Через несколько лет они говорят, ну не стали они мне говорить, чтобы... А я в лесу, думаю, никого нет, пою весь голос.
Вот. Вы еще были...
Юным совсем, юным, как
да,
бы, да.
Мальчиком.
Да, вот так вот. И они услышали, и так они постояли, послушали, все как бы, да. Мне как-то запало в память вот эти все стихиры Пасхи, все это, канон Пасхи. Вот, поэтому приходите домой, пойте там во весь голос, может, Богу, как бы, ну, с благоговением, конечно, все это надо делать. А потом, может быть, подучитесь и войдете в хор, и будете уже в хоре да. петь. Поэтому всему свое время. Но надо аккуратно все делать, не осложняя жизнь другим.
Значит, как быстро с вами летит эфир. Нам еще помолиться нужно, но вот к нам опять дозвонились. Алло, добрый вечер, с праздником
алло,
говорить.
Алло, добрый вечер, всех с праздником великим,
добрый
крещением, батюшку, низкий поклон всем и Божьей благодати. Батюшка, у меня всегда, вот меня зовут раба Божия Алла, у меня всегда спорный такой вопрос возникает. Вот иногда бывает так, что ты попадаешь на поминки, вот, и... Люди поминают алкоголем. Насколько я... У меня всегда это такое немножко смятение, спорная такая ситуация. Как бы мне не хочется, конечно, со своим уставом чужой монастырь, но объясните мне, пожалуйста, на самом деле, мне и, может быть, другим людям они слышат, как правильно ли, что поминать усопших алкоголем? Или все-таки нужно придерживаться православного правила, что поминать нужно не алкоголем? Объясните,
ну,
пожалуйста. Может, я не права?
Да, традиция православная такова, что, конечно, алкоголем стараются не поминать усопших. Вот почему? В Священном Писании четко сказано: вино веселит сердце человека, а похороны или поминки разве это веселье? Это время молитвенного сосредоточения, какой-то скорби об умершем, как бы провожаем человека в последний путь. Вот. И это не время для того, чтобы выпивать. Вот. Но поэтому верующий, и более того, и в различных духовных книгах неоднократно говорилось, что и умершим от этого скорбь. Вот я даже слышал рассказы о знакомых, как вот одна женщина, которую уговорили поминать мужа водкой, она увидела его, он явился ночью, у нее все лицо было изрезано бритвой. Она не только водку поставила на поминки, но она еще и рюмку поставила на 40 дней на могилу там. Так она ночью побежала на кладбище. Другая увидела тоже родного человека умершего в окружении пустых бутылок. Он ей явился как бы весь заваленный пустым. Поэтому этого делать не следует. Как, вот, то есть это, не, это страдание умершему. Ну, конечно, тут надо исходить из чего. Люди многие нам не подчинены, они не рабы, не подвластны нам. Если кто-то же хочет так, ну, насильно человека не удержишь, не будешь его связывать там. Чтобы не было скандала, если человек там он хочет поминать на поминках, это его уже, его выбор, его вина, как бы его, может быть, он не понимает
ну,
до конца.
Ну, как-то уже в традиции, батюшка, вот. Что
но тут я думаю, что стараться аккуратно как бы доносить, что все-таки это нежелательно. Вот недавно умерла у меня помощница одна, Наталья Дмитриевна Шульпинова, такая она была в Союзе художников, очень много потрудилась, я прошу помолиться, вот ей будет пятница, 9 дней. Преснопрестанная бабушка Наталья. Так вот, родственники приехали, и вот они на поминке взяли, вино поставили. И вот мы стали вспоминать о ней какие-то добрые, хорошие воспоминания, случаи. Так нам даже это вино не понадобилось. Вот так вот. Лучше вино вот это отнести, отдать на литургию, чтобы отслужили Евхаристию. Но вот, конечно, бывают ситуации, когда не все так просто, люди могут обидеться.
Да.
Тут надо как-то разумно, чтобы не озлоблять никого. Допустим, у нас в войсках бывает там третий тост за... погибших там где-то в некоторых местах. Второй тост бывает даже. Вот такие разные традиции. И это вошло уже в жизнь. И как я ветеранам скажу, что там да, не надо. Ну, они уже так привыкли, как бы. Вот. Ну, тут тоже все так надо разумно. Всему свое время, как бы, да. Поэтому скандалить не надо там. Ну, если ты как бы уже понимаешь, что плохо это делать, как бы нехорошо там водку там на поминке, наверное, там лучше воздержаться. Если человек там не готов, напоминает так, ну что, теперь его за руку, что ли, хватать, останавливать, как-то так, это еще хуже будет, какой-то скандал, обида. Поэтому все надо делать с рассуждением, если объяснять, то в таком добром ключе.
Батюшка, успеем еще принять один звонок? Алло, с праздником, говорите, пожалуйста, алло.
Здравствуйте, с праздником.
Да, с праздником.
Вот, батюшка, скажите, пожалуйста, вот у меня есть подруга, раба Божия Елена, она вот воцерковленная, духовные книги читает, вот в храме очень много помогает. Ну, вы знаете, вот, такое вот дело, она дом забросила, по дому почти ничего не делает, огород бросила, работа у нее есть. Работает абы как, вот лишь бы вот скорее побежать в храм, там помогать. Вот скажите, как мне сказать ей, как мне вразумить ее, что вот работу-то, дом тоже не надо бросать? Вот как вот, батюшка, да. Подскажите?
Спасибо, Господи. Ну, такие бывают ситуации, такая ревность не по разуму, как бы крайность. Надо сказать ей из Священного Писания такие слова апостола: кто забыл своих домашних, тот хуже язычника. И Господь свел заповеди все, возлюбить Бога всем сердцем, всей душой, возлюбить ближнего, как самого себя. И, а кто ближние наши? Все люди, но в первую очередь те, которые родные нам, как бы у нас есть долг, обязанности, и мы будем отвечать перед Богом, как мы относимся к нашим родным. Поэтому, исходя из учения церкви, если человек и молится, ходит в храм, и все делает, воспрещается, это будет похвально, но это будет ему не на пользу, если он в то же время бросил своих родных и детей, не заботится ни о ком. То есть это будет даже во вред, как бы, да. Поэтому нужно все с рассуждением делать. И исполняя заповедь о храме, о молитве, надо исполнять заповедь и о деятельности, любви к ближнему и родным своим помогать, иначе Бог не примет все остальные труды. Вот так вот. Поэтому надо вразумлять ее. Ну, очень аккуратно, любезно.
Батюшка, нам нужно помолиться о наших жертвователях. И я вас попрошу тоже вот эти записочки. Да.
Братья и сестры, помянем о здравии раба Божия, святейшего патриарха Кирилла, схиархи Мадрита Илья, протерея Александра, протерея Сергия, протерея Валерия, протерея Николая и Алексея, Татьяну, Людмилу, Ольгу, Инну, Романа, Андрея, Игоря, Наталью, Елену, Константина, Юлию, Льва, Евгения, Веру, Владимира, Левтину, Анатолия, Игоря, Клавдию, Надежду, Владимира, Ирию, Анна, Машку, Ольгу с очадами, тяжкоболящую Петра, Елену, игумена Филарета с сестрами, монахиню Варвару, монахиню Марианилу, Евгения, Кирилла, Вячеслава, Елену, Виктора, Анастасию, Евгения, Владимира, Нину, Ирину с очадами, Андрея, Ирину с очадами, Лидию, Серафима, Стефаниду, Таисию, Нонну, Дионисию, Виталию, Антонину, Иннокеню, Ольгу, Николая, Ларису, Веру, Наталью, Андрея, Елену, Наталью, Вадима, Людмилу, Василия, Веру, Алексея, Наталью, Симеона, Сергия, Машка, Татьяна с очадами, Раиса, Алексея, Мария, Максима, Анастасия, младенца Илью, монахиню Александру, Марию, Владимира, монахиню Елисавету, Анну, Петра, Иннокеню Раису, Ирия Георгия, Ирия Евгения, младенца Александра, младенца Марии, Михаила, Елену, Марию, Ольгу, Геннадия, Федора, Надежду, Елену, Ларису, Ксению, Елизавету, Алексея, Сергия, Николая, Михаила и всех страждущих, болящих. Дар им, Господи, всех, кто нас просил за них молиться, дар им, Господи, здравие телесное и спасение душевное. И упокой, Господи, души усопших рабов Божьих на престол митрополита Владимира, преснопамятного романаха Владимира, только Арсения, Николая, Лидии, Петра, Антонину, Виктора, Владимира, Антонину, Павла, Александра, Владимира, Илью, Наталью, Екатерину, Надежду, Николая, Николая, Игоря, Марину, Иоанну, Елену, Марию, Владимира, преснопамятную Наталью, Надежду, Михаила, Александра, Наталью, Тамару, Зою, Петра, Ольгу, Евгения, Владимира, Марину, Станислава, Татьяну, Сергия, Валерия, Аркадия, Анну, Николая, Романа, Александру, Сергия, Владимира, игумена Игнатия, протерея Петра, архимандрита Дионисия, архимандрита Петра, Василия, Анатолия, Сергия, Василия, Галина, Мария, Любовь, Александр, Воин, Александр, Вячеслав, Алексей, Александр, Георгия, родителей моих, Бориса, Алевтину и моих помощников, Бориса, Павла, Николая, Алексея, Марину, Елену, новопреставленную рабу Божию Наталью. Даруй, Господи, Царство Небесное, сотвори вечную память.
Дорогие слушатели, мы благодарим всех, кто помогает нам, помогает радиостанции «Радонеж» и молитвой, и копеечкой. И среди вас такие приходы замечательной Москвы и Московской области, как храм Николы в Пыжах, храм Троицы Вашова, иерея Максима, храм Троицы Бывашова, храм Александра Невского в Балашихе, храм Владимирской Божией Матери в Некрасовке, храм Спаса Нерукотворного Образа в Долгопрудном, храм Смоленской Божией Матери в Давыдково, храм Знамени Божией Матери в Ховрине, храм Петра и Павла в Малаховке, архимандрита Николая Протоиерея Александра. Спаси всех, Господи, милующих, питающих радиостанцию «Радонеж». Трудное время сейчас, очень трудное. Поэтому, пожалуйста, не забывайте радиостанцию «Радонеж». У нас других спонсоров нет. У нас только вы, ваши пожертвования. Можно даже сюда прийти, прямо вот Пятницкая, 25, строение 1, метро Новокузнецкое. Переходите трамвайные пути и увидите дом радио. Пятницкая, 25, строение 1. И всегда с 11 до 18 здесь кто-то есть, и вашу помощь мы примем. Помоги всем, Господи. Дорогой батюшка, земным поклонинам кланяюсь вам, что вы сегодня с нами.
Благодарю сердечно. В субботу у нас будет юбилей нашего соединения противоракетной обороны, которая защищает московский регион от нападения ядерных баллистических ракет. 60 лет 9-й дивизии противоракетной обороны. Но мероприятие будет на объекте противоракетной обороны. Ни одна страна мира не имеет такого уровня, как наша дивизия. Это является гарантией безопасности от нападения враждебных сил. Вот, ну, я не приглашаю, потому что мероприятие будет сугубо такое закрытое достаточно, но я прошу помолиться.
У вас там державные иконы Божьей Матери.
Да, храм у нас державные иконы Божьей Матери, это населенный пункт Софрин 1. Ну и напомню вам, что мы читаем канон преподобному Паисию Великому. Кто желает помянуть своих умерших, те, кто умер без покаяния, продиктуй телефон 8-985-737-29-57. Валентина Ивановна. Спасибо.
Благодарю, дорогой батюшка, благодарим. Дорогие слушатели, с праздником, до новых встреч.
Помощи Божией, всем здравия, спасения.